Здравствуйте, это дневное шоу на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин. Напоминаем, что дневное шоу можно слушать каждый день с понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени. И сегодня в эфире мы поговорим о таких темах.
Лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России.
Так ли опасен жевательный табак, как о нем рассказывают в российских медиа?
В третьей части нашей программы поговорим о хорватском опыте реинтеграции оккупированных территорий. Дождитесь.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Перед тем, как перейти к новостям, я напомню, что вы нас можете слушать теперь и на средних волнах 648 АМ. Кроме того, мы на севере Крыма, мы доступны на частоте 105,9 FM. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните нам в студию 8 800 10 06 926 и оставляйте свои комментарии и вопросы под трансляцией на YouTube-канале «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии». Мы ближе, чем кажется.
Евросоюз продлевает экономические санкции против России на 6 месяцев. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе. Лидеры ЕС согласились продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев. Официальное продление произойдет на следующей неделе, написал Рикард Йозвек в Твиттере. Эту информацию подтверждает пресс-секретарь президента Европейского совета Барент Лейтс.
11 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с новым президентом Евросовета Шарлем Мишелем продление санкций против России. Самой России пока никак не отреагировали на эту информацию, но ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что санкции Запада против России, цитирую, «не работают и не заработают никогда».
Европейский Союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продлевает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Впрочем, в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля из-за его агрессии против Украины.
Нацполиция Украины назвала 5 подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Среди подозреваемых сержант сил специальных операций Андрей Антоненко, военный медик Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко и ветеран вооруженного конфликта на Донбассе Инна и Владислав Грищенко. Далее комментарии зампредседателя нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Украины Руслана Рябошапки с брифинга по делу Шеремета.
Следство продолжило працювати по основній версії. І саме це дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.
Оскільки свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували, які, власне, вчинили вбивство, і насправді країна ще має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину.
Коваль также сообщил, что один из организаторов подрыва электроопор на Херсонщине в 2015 году связан с задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сержантом сил специальных операций Андреем Антоненко. Представитель нацполиции не сообщил имя подозреваемого в подрыве ЛЭП, назвав лишь его прозвище – Нацик Дровосек.
Депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявила, что одна из подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета Яна Дугарь была в зоне боевых действий на Донбассе, когда произошло преступление. Депутат привела фотографию справки, подтверждающей пребывание Дугарь в зоне АТО.
Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева заявила, что в издании осторожно относятся к обнародованным правоохранителями данным о расследовании убийства журналиста издания «Шеремета». Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева.
Владимир Зеленский готов 100 раз пожать руку Путину, когда тот вернет Крым. Об этом глава украинского государства сказал в эфире программы «Право на владу» на телеканале 1+1.
Если завтра нам повернут нашу землю, наш тимчасово окупований Донбас, то я могу еще 10 раз потиснуть руку. А если нам повернут наш Крым, а его обов'язково колись повернут, можно и 100 раз потиснуть. Готовый на такие речи, на все речи заради только результата.
9 декабря в ходе встречи лидеров нормандской четверки в Париже не поднималась тема аннексированного Крыма. Зеленский сказал, что готовился обсуждать крымский вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным, но до этого на двусторонней встрече разговор не дошел.
И уже есть реакция на это заявление Владимира Зеленского из Кремля. Вот согласно сообщению УНИАН, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что президенту Украины не стоит поднимать вопрос о Крыме. Далее цитата: «Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать. А что касается Донбасса, то мы уже говорили, здесь надо не Путину пожимать руку, а выполнять минские договоренности». Это конец цитаты Дмитрия Пескова.
Владимир Путин может принять участие в запуске поездов по Керченскому мосту. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Цитата: «Президент может принять в этом участие».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин, возможно, лично откроет движение поездов по Керченскому мосту. Напомним, что 8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать по мосту через Керченский пролив. По информации оператора перевозок, первый состав «Таврии» отправится с московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря. Напомним, что Украина считает незаконным строительство моста через Керченский пролив, как и запуск железнодорожного сообщения по нему.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В Киеве назовут победителей конкурса «Крымский инжир». По информации организаторов, церемония награждения победителей пройдет 13 декабря. На мероприятии будут присутствовать украинские и крымско-татарские знаменитости и лидеры мнений.
После церемонии награждения запланирована премьера концерта для фортепиано с оркестром. Его исполнит ансамбль классической музыки имени Лятошинского Национального дома органной и камерной музыки Украины, дирижер, народный артист Украины Игорь Андреевский, солистка, лауреат международных конкурсов Ольга Савайтан.
Ранее сообщалось, что политузники Кремля вошли в шорт-лист финалистов конкурса «Крымский инжир». В этом году литературный конкурс собрал произведения из 20 регионов Украины, а также из Турции, Болгарии, Польши и Иордании. Среди общего количества 304 произведения. Часть из них поступила из Крыма, сообщают организаторы.
Первый писательский конкурс «Крымский инжир» стартовал летом прошлого года. Прием работы завершился 31 октября. За это время на конкурс пришло 244 работы от 135 авторов из всей Украины в 6 номинациях: поэзия, проза на крымско-татарском языке, проза на украинском языке, перевод и женский взгляд.
Крымчанина Арифмеметова поместили в психиатрическую больницу, где не отапливается палата. Троих фигурантов второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир, Рамзи Бекирова, Рустема Шейхалиева и Османа Арифмеметова поместили в психиатрическую больницу для проведения экспертиз, сообщает корреспондент Крым-Реалии. При этом, по словам адвоката Эдема Семидляева, все трое находятся в разных палатах, однако у Арифмеметова не отапливается помещение.
Как рассказал адвокат, он спит, далее цитата, он спит вообще в куртке и шапке, очевидно, и ходит он там в куртке и шапке, находятся они все под наблюдением, что их, конечно, сильно угнетает. Тем более соседи, с которыми они содержатся, это предполагаемые убийцы и насильники, так сказал адвокат Эдем Семидляев.
Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе представителей общественного объединения «Крымская солидарность». Всего задержаны 24 человека. В их числе гражданские журналисты Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Рамзи Бекиров. 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных.
Напомним, что фигурантам дело вменяет участие в запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. Защитники арестованных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Мать фигуранта второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Мустафаева впервые посетила сына в СИЗО Ростова-на-Дону. Как сообщила Венера Мустафаева, сервер сейчас находится в камере на 12 человек, при этом не хочет рассказывать о тяжелых условиях в СИЗО. Женщина также отметила, что во время свидания перестали работать телефоны из-за того, что они говорили на крымско-татарском языке.
Далее цитата: «В ходе нашего разговора телефоны почему-то перестали работать. Я подошла к двери и постучала. На стук вышла женщина. Я обратилась к ней, телефоны перестали работать, ничего не слышно. На мои слова она ответила: вы разговаривали на родном языке, поэтому мы их отключили». Конец цитаты.
15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе бахчисарайское дело «Хизбут-Тахрир». 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны координатор Крымской солидарности Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу «Хизбут-Тахрир».
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Николай Полозов обжаловал отказ от возбуждения дела по факту гибели Виджея Кашка. Об этом адвокат рассказал корреспонденту «Крымреалии». Документ жалобы в Следственный комитет России основывается на экспертизе, сделанной российскими и испанскими экспертами.
Я процитирую Николая Полозова. «При составлении экспертизы у экспертов не возникло никаких сомнений, что именно силовое задержание Виджея Кашка послужило катализатором ухудшения здоровья. Даже при всех тех обстоятельствах был шанс ее спасти, если бы в отношении нее не начали проводить прямо на месте следственные действия. Если бы следователь Ирина Сидиропула не удерживала карету скорой помощи, в которой находилась Виджея Кашка, возможно, она была бы жива». Конец цитаты.
Под следственными действиями адвокат подразумевает выемку денег, которые гражданин Турции Юсуф Айтан отдал ветерану крымско-татарского движения Виджея Кашка 23 ноября 2017 года. Также адвокат напомнил, что согласно показаниям врача, во время следственных действий женщина уже находилась в бессознательном состоянии.
Публичных комментариев представителей следкома по поводу жалобы Полозова нет. Ранее Николай Полозов неоднократно сообщал, что ему отказывали в доступе к видео ФСБ по делу Виджея Кашка.
Напомним, что ветеран крымско-татарского национального движения Виджея Кашка скончалась 23 ноября 2017 года. Она стала свидетелем спецоперации российских ФСБ и СОБРа. Силовики задержали в одном из кафе Симферополя четверых крымских татар Казима Аметова, Асана Чепуха, Руслана Трубача и Бекира Дегимирнджи, обвинив их в вымогательстве крупной суммы у гражданина Турции Юсуфа Айтана.
В Киеве представили новые учебные пособия по истории Крыма. Как сообщила главный специалист Министерства образования и наук Украины Раиса Евтушенко, пособие об истории Крыма без мифов, оно направлено на учащихся 7-8 классов.
Менеджер медиаобразовательных программ Оксана Волошинюк отметила, что учебное пособие о Крыме содержит материалы к урокам истории и показывает, как проводилась целенаправленная политика Российской империи, направленная на создание неблагоприятных условий для крымско-татарского населения и, наоборот, благоприятных для россиян.
Цитата. «Это ответ историческим нарративам российской пропаганды, которые распространяются как через СМИ, так и через искусство, так и через общественное пространство». Конец цитаты. Также во время мероприятия были представлены спецкурс «НАТО. Сила, которая защищает мирных граждан», который комплексно охватывает основные функции НАТО, концепцию защиты гражданского населения в деятельности ООН, ЕС, миротворческих операций под разными проводами мероприятия НАТО по снижению вреда для гражданского населения, создание безопасной среды о гибридной агрессии России.
А Украинский Хельсинкский союз по правам человека представил пособие для учителей по международному гуманитарному праву и руководству истории деоккупированных городов Донбасса.
Российский суд продлил арест экс-чиновника команды Овсянникова. Речь идет о бывшем руководителе российского департамента городского хозяйства Севастополя Михаиле Тарасовом, который работал в правительстве Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу суда. Арест продлен до 14 марта.
Напомним, что Тарасова подозревают в превышении должностных полномочий при заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений «Южное». По данным следствия, он дал, цитирую, заведомо незаконное указание на заключение контракта на строительство. Тарасова задержали 15 октября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В 2015 году российские власти внесли южные канализационно-очистные сооружения в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Сооружения планировали реконструировать, частично достроить, оборудовать выпуск сточных вод в море и построить очистные сооружения в Балаклаве. В марте 2018 года на реконструкции очистных должны были начать работы. В начале февраля 2019 года власти Севастополя сообщили, что по решению суда контракт с компанией «Биотехпрогресс», ответственной за реконструкцию очистных сооружений, расторгнут.
Это все новости к этому часу. В ближайшие полчаса мы поговорим о том, вот такая тема приобрела необычайный резонанс в крымских и российских медиа в последние несколько недель. Это употребление крымскими российскими школьниками жевательного табака.
Даже не столько жевательными, сосательного табака.
Даже,
это вот,
да.
Снюс называется.
Есть разные какие-то разновидности всего этого. Якобы настолько стал популярен он у подростков, что масштабы эти пугают местных чиновников, и уже даже крымские подконтрольные России власти говорят о том, что нужно вводить уголовную ответственность за распространение этих табачных смесей. Вот об этом мы и поговорим в ближайшие полчаса.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Нас можно слушать на 105.9 FM на севере Крыма, по всему Крымскому полуострову на 648, на средних волнах 648 кГц. И по телефону 8 810 06 926 вы можете позвонить нам в прямой эфир. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Оставляйте свои вопросы, комментарии там. Пятеро симферопольских школьников в возрасте 11-12 лет отравились жевательным табаком. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю. Следственный комитет сейчас проводит проверку, устанавливаются обстоятельства приобретения подростками этого табака. И вот далее цитата из официального сообщения. Установлено, что одному из мальчиков стало плохо после того, как вместе с компанией друзей они употребили жевательный табак. Он почувствовал слабость и головокружение. Остальных школьников доставили в больницу в целях профилактического осмотра. Конец цитаты. Отмечается, что дети были отпущены домой в тот же день. Снюс, насвай, жевательный табак. Разновидности бездымного табака или табачных смесей. Вот, например, снюс – это измельченный увлажненный табак. Он может выпускаться порционно с добавлением ароматизаторов. Для того, чтобы никотин поступил в организм, пакетик этого снюса помещают между верхней губой и десной на какое-то время. Это ни в коем случае не руководство к применению, но я допускаю, что не все наши слушатели могут быть в курсе, что это такое. И вот на протяжении нескольких последних недель мы наблюдаем активизацию в крымских медиа, в российских медиа, центральных российских телеканалах в том числе. Появление большого количества материалов на тему вреда таких смесей, и попытаемся сегодня разобраться о том, действительно ли тревога оправдана. Ранее на этой неделе главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Крыма Марина Шаренко сообщила, что этот жевательный табак или снюс опаснее обычных сигарет. Ее цитирует издание «Вести Крым». По словам врача, при употреблении снюса через слизистую оболочку ротовой полости в кровь попадает высокая доза никотина. Это может вызывать даже потерю сознания, особенно у подростков. В дальнейшем, в зависимости от типа нервной системы, могут проявиться судороги либо психомоторное возбуждение. Марина Шаренко напомнила, что в России и на территории аннексированных Крыма и Севастополя снюсы запрещены к реализации несовершеннолетним. Давайте послушаем комментарий Марины Шаренко в интервью «Радио Спутник» в Крыму.
Это все-таки психоактивные вещества, которые влияют определенным образом на, скажем, нервную систему, вообще и на весь организм, фактически еще ребенка. Второе – это как бы местное воздействие именно вот на слизистую оболочку рта, то есть это, в общем-то, токсическое воздействие. Это и слизистая рта, это и зубы, и вкусовые, и ощущения, и все, что с ними сопровождается. И третий, как бы такой вот, когда это начинает употребляться именно, скажем так, детьми, то потом возникает определенная, ну, будем так говорить, цепочка в головном мозге, которые, благодаря которым человек может потом искать себе других несколько ощущений.
В интервью этому же «Радио Спутник» в Крыму помощник руководителя фонда «За трезвый Крым» Кристина Правда рассказала об особенностях распространения снюса на полуострове.
Снюс является легальным наркотиком, никотиновый экстракт, да, и это некая такая лазейка в законе, потому что у нас существует запрет на табачные смеси, а как на никотиновый экстракт у нас нет. Поэтому этот наркотик продается абсолютно легально во всех магазинах. Очень опасен он тем, что один пакетик такого снюса приравнивается 3 пачкам сигарет, а в одном пакетике 60 миллиграмм смертельная доза для примерно среднестатистического школьника. И поэтому в этом вся опасность. Он очень легко доступен. Примерно средняя цена 250 рублей.
Кристина Правда рассказала о том, что, несмотря на запрет табачного снюса в России на подконтрольной ей территориях, его распространители все-таки нашли способ обойти этот запрет.
Запретили как табачные смеси, но наркодилеры, они же как бы тоже не спят. Они это переквалифицировали как бы в никотиновый экстракт. В составе никотиновый экстракт, и претензий никаких нет. То есть обходят законы стороной.
Один пакетик снюса, как 3 пачки сигарет. О такой дозе табака или этой табачной смеси говорят крымские активисты в этих упомянутых материалах крымских медиа. По словам Кристины Правды, противодействие такой вредной привычке – это прежде всего профилактика.
Опасность его в том, что детям преподносят это как легкое развлечение, и дети не понимают, в принципе, его опасности. Они не понимают то, что в одном пакетике может быть его смерть. Он засунет его под губу, подержит чуть дольше, чем может, и наступает смерть. И уже случаи такие есть. В Москве школьники умирают, просто скорая не успела приехать. Первое, что нужно сделать, это вообще проверить соцсети ребенка, потому что сейчас именно популярные блогеры, которые имеют власть нести что-то людям, они зарабатывают на том, что рекламируют вот эти вот снюсы. Буквально вот на днях я смотрела и видела там блогеров, у которых по 5 миллионов, у кого-то по 200 тысяч. Они выкладывают видеоролики, как они спокойненько употребляют этот продукт, говорят, что это очень круто, что это очень дешево, мама не заметит, можно употреблять и ничего не будет. И я даже психанула, уже не выдержала, начала писать одному из таких блогеров, говорю, ну вы понимаете, что вы смерть рекламируете?
Ну и давайте послушаем еще один комментарий, который озвучил в эфире телеканала «Крым-24» руководитель упомянутого уже фонда «За трезвый Крым» Юрий Платицын. Он рассказал о популярности снюса у подростков в Крыму.
В некоторых школах города Симферополя уже зафиксированы случаи, как дети перепродают снюс друг другу. Родители даже могут не понимать, что их ребенок употребляет это психоактивное вещество, потому что сейчас они распространяются уже в форме леденцов.
Вот такой комментарий. Действительно ли снюс и другие виды жевательного табака настолько опасны? Будем разбираться в нашем эфире. С нами на связи украинский врач-нарколог высшей категории Олег Перловский. Олег, добрый день.
Добрый день.
Корректно ли называть вот жевательный табак, вот этот снюс, наркотиком? Потому что такой тезис именно и звучит сейчас в крымских медиа.
Ну да, это наркотик. Но, видите, в этом определении наркотика есть такое, что все то, что считается запрещенным, есть такое определение. Запрещенным к употреблению является наркотическим средством. Но есть и более правильные определения этого понятия. Это значит, что любое вещество, которое применяется без назначения врачам, психоактивное вещество, является наркотиком. А это действительно психоактивное вещество, которое влияет, видите, на то, так, что убивает вот молодых людей.
Расскажите, собственно, пожалуйста, чем опасен этот жевательный табак? Вот можно ли от него умереть?
Конечно. Это опасность его непосредственно в дозе. Вот если человек курит, я не за то, что там рекламировать сигареты, все-таки часть никотина выходит в воздух, там немножко попадает в кровь, ну, как-то там участвует. А здесь вот взял этих, значит, там есть, ну, вы же слышали, там и 1 миллиграмм есть пакетик этого никотина. И он, значит, его засовывает, и он 100% через час будет весь в крови. Понимаете? И это приводит к тому, что любое вещество, даже если мы возьмем любое психоактивное вещество, которое длительно действует, оно в конце концов приведет к нарушениям нарушением мышления. Ну, если систематически принял. Вот если просмотреть даже того блогера, что она что вспоминает, что он просто не знает, что в конце концов любое длительное психоактивное вещество такое, что находят, они же постоянно его жуют, приведет к нарушениям, психическим нарушениям. Можно найти таких людей. Ну, а самое опасное, как вы уже слышали, это употребление, это вызывание вот такой реакции, когда наступает перевозбуждение. Собственно говоря, вот этот никотин добывается из растений, которые таким образом защищаются, вырабатывая никотин, от насекомых. Насекомое съело, и сразу брык, и все. Собственно говоря, перевозбуждение наступает. Но, конечно, животные, люди, они немножко не так. Ну, думаю, что в молодом возрасте и при определенных обстоятельствах никотин действует на них токсически. Что это значит? Это препарат, который как бы возбуждает рецепторы никотиновые или там, и приводит это к судорогам и смерти. Но есть более сложное действие никотина. Это на психику. Есть там такие рецепторы, которые находятся в гипоталамусе, и никотин имеет такое, будем так, коварное действие, что при стрессе он успокаивает, а когда человек сонный, то наоборот возбуждает. То есть утром человек, чтобы проснуться, пожевал там или пошел на работу, то силы какие-то появились, а когда стресс, то тогда тоже пожевал и успокоился, и
Ваша коллега, крымский нарколог, она сказала, что опасность таких смесей, в частности, в том, что они могут в перспективе вызывать тягу к чему-то более крепкому. Но я так понимаю, речь идет о каких-то, возможно, таких более тяжелых наркотических веществах. Действительно ли это так?
Ну, я вот этого не понимаю, понимаете, вот этих... понятно, что мы можем как-то, как это относиться, что более вредно... какой мы критерий заведем вредности, понимаете? Ну, самый вредный психоактивное вещество – это алкоголь. Ну, для нас, допустим. Потом наверняка никотин идет. То есть от количества смертей. То есть я так не считаю. Давайте мы еще раз. Любой наркотик, он как бы имитирует действие собственных нейромедиаторов. И если вместо этого, вместо собственных медиаторов посторонних вводится извне такое вещество, то уже собственнее вырабатывается. И, конечно, тогда человек, ну, можно ее мысль развить, понимаете? Вот ему уже не хватает, понимаете? Вот он употребляет уже эти рецепторы, если он употребляет с какой целью, понимаете? Если он вполне возможно, то тогда он начинает уже стимулировать другие рецепторы. Ну, не будем рассказывать, но дело в том, что такое, да, может быть, но сказать, что вреднее, например, там амфетамин или вот никотин или там алкоголь, это очень сложные такие, как бы, это надо все время говорить о критериях вредности.
Ну, я так понимаю, что когда молодежи и, в принципе, потребителю рекламируют такие смеси, то позиционируют это как такую альтернативу курению, да? Что вот можно, во-первых, это незаметно, во-вторых, это якобы менее ощутимо для окружающих. Почему это так популярно у подростков? Потому что дома не заметят, что ты что-то такое употреблял. Но, да, например, сигареты, они ведь продаются в открытом доступе. Почему в таком случае вот этот снюс и жевательный табак предлагают запретить? Или действительно там дело в дозировке?
В дозировке. Только доза. Только доза. Вот это страшная доза никотина, будем, психоактивного вещества, которое попадает непосредственно сразу в кровь. И вот это только из-за дозы.
Вот буквально последний к вам такой вопрос. Действительно ли так популярны такие смеси у молодежи? Вот как часто вы сталкиваетесь с людьми, которые такое употребляют?
Ну, вы знаете, я не так часто сталкиваюсь, потому что действительно здесь или видите такие крайние реакции, что попадают в реанимацию, или же вот так вот, которые научились как бы адаптировать. Поэтому навряд ли обращаются с такими к наркологу на сегодняшний день. То есть обращается как проблема никотина. Бывает, обращается, потому что где-то услышали, что это помогает бросить курить, понимаете? Вот такие бывают случаи, но так, чтобы люди... Я говорю про Киев сейчас, что люди как-то... Чтобы была такая зависимость, я думаю, еще пока у нас... Ну, по крайней мере, я такого не вижу. То есть я вижу такие вещи, как когда его употребляют, потом сталкивается с таким непонятным действием, понимаете? Хотят бросить курить. Вот хотят бросить курить и начинают использовать эти смеси.
Поняла, якобы, да. О таком варианте я тоже слышала. Спасибо вам большое. Это Олег Перловский, украинский врач-нарколог высшей категории, был с нами на прямой телефонной связи. Напомню, мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии обсуждаем ситуацию, которая возникла в Симферополе. Вот накануне Российский следственный комитет сообщил о том, что 5 симферопольских школьников попали в больницу из-за отравления жевательным табаком. Ну вот, по версии Следственного комитета, плохо якобы стало одному из них, но еще 4 отправили в больницу в целях профилактического осмотра. Но вот эта тема этих табачных смесей, употребления молодежью снюса, уже привела в Крыму к тому, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов даже призвал ввести уголовную ответственность в отношении тех, кто распространяет насвай, снюс и их аналоги. Давайте сейчас его послушаем.
Есть предложение запретить законодательно продажу. У нас есть законодательная инициатива Республики Крым обратиться с точки зрения еще введения уголовной ответственности в отношении тех, кто продает там и так далее. Не штрафов, а уголовной ответственности и так далее. Потому что штраф — это как слону дробина. Он там 1000 рублей заплатил, он тут же на этих там снюсах заработал там дурные деньги. Давайте пойдем по такому пути, я просто другого не вижу. Да.
То есть заявляет Сергей Аксенов, что вообще Крым под контролем России, как аннексированная территория, будет инициировать такие изменения в российское законодательство, чтобы такие смеси запретили. Есть вот какой еще комментарий на сайте РИА Новости Крым. Цитирует издание депутата Государственной Думы России, бывшего главного санитарного врача этой страны Геннадия Онищенко. Он сказал, что появление снюсов на рынке – это результат работы международной мафии. Так он и сказал. Далее цитата. Это не мода, а инструмент подсаживания на наркотики, который придумала международная наркомафия, заявил Геннадий Онищенко. По его словам, не стоит ждать принятия закона о запрете продажи снюсов или вот каких-то других некурительных табачных смесей. По его мнению, действовать нужно иначе. Далее цитата. Я не думаю, что есть нужда идти через принятие каких-либо законов. Нужно действовать более оперативно. Пока мы будем раскачиваться с законами, ни одна тысяча детских судей будет сломана. Сегодня существует много рычагов для борьбы с этим явлением. Угроза слишком серьезная. Вот такой был комментарий Геннадия Онищенко, бывшего главного санитарного врача России, а теперь депутата Государственной Думы. Ну, о каких мерах идет речь, он не уточнил, поэтому, возможно, в ближайшее время мы что-то в информационном пространстве об этом о каких-то инициативах еще услышим. Я напомню, что мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии говорим о том, действительно ли так опасен и действительно ли так популярен у молодежи такой вид некурительных табачных смесей, как снюс, насвай. Много материалов появилось в крымских и российских медиа на эту тему. И вот то, что нам рассказал уже врач-нарколог, что есть определенная опасность от употребления таких веществ, но он считает, что, к счастью, на материковой части Украины говорить о том, что есть какое-то массовое употребление таких веществ, нельзя. В то же время вот в крымских медиа говорят, что в Крыму это прям катастрофа такая. К нам по телефону присоединяется украинский эксперт по вопросам контроля над табаком Константин Красовский. Константин, добрый день.
Добрый день всем.
Оправданы ли опасения относительно таких смесей, как снюс, насвай и другие виды некурительного табака?
Конечно, потому что эти смеси, они содержат никотин. Вот. Но все знают, что капли никотина убивают лошадь. А вот для человека, как вы думаете, сколько чистого никотина достаточно для того, чтобы убить?
Я не знаю.
60 миллиграмм. Это совсем, это капля чистого никотина. При этом в невыкуренной сигарете содержится 10 миллиграмм табака. То есть если человек съест, вот просто съест 6 сигарет, вот, то с определенной дозой вероятности умрет. Естественно, у ребенка, у которого меньше вес, эта доза меньше. Поэтому и в Киеве, и в Крыму, значит, ежегодно фиксируются случаи отравления детей маленьких, которые случайно съели родительские сигареты. Если есть этот жевательный табак, который никто не контролирует, особенно вот дети купили, и там непонятно сколько никотина, то там может быть простое отравление никотина, которое вот в том случае, который вот сообщали, что там 5 шестиклассников в Симферополе отравились жевательным табаком, да, это могла быть просто передозировка никотина, которая вот в такой вот форме имеет там головокружение, головная боль, еще что-то. Вот. Но распространение его – это явление культуральное. То есть ни одному нормальному человеку, знаете, жевательный табак, он еще и выглядит так, немножко будет странно, там могут продавать как жевательную резинку, а классический называй его, точнее назвать плевательным табаком, потому что им приходит расплевывать слюну по его жеванию. Вот. Но оно распространяется, и до оккупации Крыма как раз вот Крым был самым проблемным регионом. Почему? Потому что жевание насвая, оно распространено в Средней Азии, и в Узбекистане, и в Таджикистане, и так далее. И крымские татары, которые были вынуждены были жить в Узбекистане, к сожалению, некоторые переняли эту привычку и привезли ее с собой.
А вот вы говорите, что это такое культурологическое явление. Правильно ли я понимаю, что есть определенная такая мода на употребление таких веществ? Вот я посмотрела несколько сюжетов, и в том числе блогов, где рассказывается о том, как это правильно употреблять, то там такие...
Употребление любого наркотика вначале идет информационное, потому что ни один нормальный человек, который никогда в жизни не видел героина, спирт, табака, не станет его употреблять. Оно ж горькое, противное и вообще. Вот. То есть поэтому вначале должна предшествовать какая-то информация, что да, оно горькое, но вот оно решит какие-то твои проблемы психологические, вот что-то такое. Вот. То есть вначале продается информация. И поэтому без этой информации употребление наркотика вообще невозможно. Вот. Ну, то есть, там, перебродивший какой-то сок, понятно, древние первобытные люди употребляли, потому что не выбрасывали же, а в остальных случаях нет. И мода на наркотики проходит, ну, вот, если кто помнит времена Битлз, был жутко популярный наркотик ЛСД. Сейчас вы его ни за какие деньги не купите, потому что он никому не нужен.
А можно еще вот уточнить у вас такой момент формальный? Регулируется ли как-то рынок распространения таких веществ в Украине? Потому что я видела сообщение о том, что снюс якобы в Украине его распространение запрещено.
Значит, оно вообще сильно ограничено. На самом деле в Европейском Союзе, помимо Швеции, Австрии, запрещено распространение жевательного табака. То есть его нельзя. То есть это, как называется, там табак для перорального употребления, если формально по директиве. В Украине тоже его ограничивают, но на свай же он же распространяется нелегально, его обычно в магазинах не продают. А то, что вот я видел в сюжете из Симферополя, да, там уже продают снюс. В Российской Федерации, к сожалению, вот снюс легализован, и там его можно купить, и при определенной, так сказать, рекламной кампании, да, его начнут употреблять. В Украине пока, к счастью, этого нет, и готовится изменение закона о защите населения от табака, и там, я надеюсь, что наконец-то будет просто взята из европейской директивы норма о полном запрете табака для перорального употребления.
Ну вот предлагают сейчас в Крыму добиться уголовной ответственности за распространение таких смесей. Как вы считаете, это могло бы решить проблему?
Значит, если они, так сказать, если на государственном уровне разрешает продавать табак, так что ж наказывать вот этот жевательный снюс? Понимаете, то есть его либо вообще запретить по всей стране. Вот. А уголовная ответственность там за распространение среди несовершеннолетних, оно и так, наверное, как-то запрещено, но кто там будет соблюдать? Тем более, что если бы не вот добрая женщина из школы, которая вот обратила внимание на мальчика, который там присел на лестнице, так может вообще бы этого случая бы не заметили. Понимаете, то есть вопрос должен, в общем-то, решаться не просто по наказанию за какое-то распространение. Желательно, по примеру Европейского Союза, вообще запретить вот такой жевательный, плевательный табак, но при этом нужно вести какие-то кампании, потому что, например, там, где оно широко распространилось, например, в Средней Азии, там оно же производится нелегально, там никаких налогов ничего не платят, И поэтому, что там ведут, это ведут информационные кампании, показывают, что употребление этого табака, ну, например, может вызывать такие заболевания, как рак ротовой полости, который уродует человека совершенно. Вот, еще какие-то другие. То есть просто нужно, так сказать, людей перепугать в этом. Потому что обычные меры, то он и так полулегальный.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был Константин Красовский, украинский эксперт по вопросам контроля над табаком. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали вот опасность таких веществ, как снюс, насва и прочие некурительные табачные смеси. Сейчас в Крыму очень активно в медиа распространяют информацию о вреде таких веществ. И накануне появилась информация о том, что в больницу попали 5 симферопольских школьников в возрасте 11-12 лет, и сейчас Российский следственный комитет проводит проверку, как к детям вообще эти смеси попали, и рассказывают также о вреде таких веществ. Но я напомню, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов вообще призвал ввести уголовную ответственность за распространение таких смесей, и уже даже в Госдуме России отреагировали на это заявление, сказали, что очень долго придется ждать, поэтому нужно действовать более оперативно. Мы пытались связаться с российскими общественными деятелями, которые этим вопросом занимались. К сожалению, не получилось это у нас во время эфира. В любом случае, если у вас альтернативное мнение есть, вы знаете, что вы всегда можете написать, обратиться к радио Крым Реалии, и мы с интересом его выслушаем. Мы продолжим через несколько секунд. Никуда не уходите.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Слушайте радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Вижу, вот прочитаю, еще успеваю прочитать комментарии нашего слушателя. Не знаю, как сейчас, а в 80-м году в Душанбе насвай продавался на улицах, как семечки. Я пробовал, гадость, но в башку немного дает. Но водяра лучше. Вот такой комментарий нам оставил наш слушатель. Спасибо вам большое. Мы эту тему сейчас закрываем и переходим к теме более такой глобальной геополитической. Поговорим о реинтеграции, о таком аспекте реинтеграции, как проведение выборов на территории, которая была или является временно оккупированной, как организовать выборы в оккупации и не выбрать оккупантов. Так называется сюжет нашего коллеги, журналиста Радио Свобода Руслана Тарасова о хорватском опыте проведения выборов в 1997 году после почти пятилетней войны на востоке этой страны. Автор пообщался с Довре Пейковичем, который занимался организацией хорватских выборов. Сегодня он в рабочей группе по вопросам сотрудничества между Хорватией и Украиной. Я напомню, что минские договоренности по Донбассу предусматривают, в частности, проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И вот будем говорить о том, кто получил право голосовать на выборах в Хорватии в 90-х, как удалось обеспечить нормальное голосование, применим ли этот опыт к Донбассу. У меня в студии гости это Руслан Тарасов, журналист Радио Свобода. Привет, Руслан. И привет. Денис Тимошенко, журналист проекта Радио Донбасс Реалии. Денис, приветствую тебя. Предлагаю начать вот с чего. Давай, Руслан, наверное, напомним нашим слушателям, что Хорватия в 91-м году стала независимой, но эту независимость стране пришлось еще выбивать или отстаивать в последующие 5 лет. И вот по итогам этой войны с Югославией было потом вот это все мирное соглашение, проведение выборов. О каком квазиобразовании на территории Хорватии тогда шла речь?
В 1991 году на территории Хорватии появилось квази-государство, Республика Сербская Краина. Она была в тесном контакте с официальным Белградом, тогдашней столицей Югославии, во главе со Слободаном Милошевичем. А это псевдообразование занимало где-то около трети территории Хорватии. И она существовала с 91 по 95 год. Большую часть этой территории хорватская армия освободила во время наступательной операции короткой. А вот Восточная Славония – это самый-самый восток Хорватии, так называемое Хорватское Подунавье. Оно существовало до 95 года.
И вот по итогам мирного соглашения достигнутого было решено, что нужно провести выборы на этой территории.
Было всего три миротворческие миссии на территории Хорватии, и вот третья оказалась успешной. Договорились о том, что будет мирная реинтеграция, и вот именно выборы – это такой последний пункт мирной реинтеграции, важный, после которого, после этих выборов Восточная Славония вернулась в состав Хорватии на условиях обычного региона страны.
Человек, с которым ты общался, Ловре Пейкович, он был председателем правительственного комитета Хорватии по делам беженцев. Он рассказывал о том, что он занимался организацией этих выборов. Предлагаю послушать небольшой фрагмент из твоего материала. Вот он рассказал о том, что выборы стали возможны благодаря решительной позиции Хорватии.
Я маю зізнатися, що у нас на столі лежав документ, який називався Z4, і ним передбачалось фактично визнання держави в державі. Решта Хорватії її мала фінансувати. Вони б там мали власні закони, крім своєї армії і зовнішньої політики. Ми цю вимогу відкинули і провели військову операцію «Буря». Тоді сербська сторона зрозуміла, їм треба йти на мирні переговори, інакше вони втратять все.
Ну и тут вопрос к Денису. Эта ситуация немного отличается от того, что сейчас на части Донецкой и Луганской областей. Вот исходя из той позиции, которая озвучивается на основании минских договоренностей, как могут выглядеть выборы, как предлагают проводить выборы на Донбассе?
Ну, эта ситуация действительно отличается. Вот Украина не может провести эту операцию «Буря» и «Молния», и в частности и Хорватия их не проводила, потому что есть граница вот этой Восточной Славонии с Сербией, поэтому они не решились на вот это прямое столкновение. Сейчас выборы минскими соглашениями подразумеваются как в первом варианте, вот о котором говорил хорват, который занимался реинтеграцией, то есть фактически создается государство в государстве, предусмотрено это так. После того, как Хорватия провела военные операции, Сербия, Слободан Милошевич, начал откровенно сливать вот эту вот республику Сербскую Краину и заставил подписать эти Эрдутские соглашения, да, и они были гораздо более выгодными для Хорватии, чем вот первые соглашения. Сейчас Украина находится на позиции вот этих вот первых соглашений, до Эрдутских соглашений, и о выборах еще фактически ничего не известно. То есть вот в материале Руслана очень много подробностей о том, кто контролировал проведение этих выборов, гарантировал безопасность, кто брал под границу контроль, как патрулировали эту всю территорию в Украине. Вот эти вот все нюансы, они пока еще не договорены. То есть есть договоренность в Минских соглашениях обсуждать модальность каких-то выборов, да, но каким образом это все будет происходить, пока что непонятно. Очень много есть плюсов в хорватском опыте, которые Украина объективно может взять вот на вооружение, да, это и патрулирование совместное, да, ну, возможно, это будет вот представитель Украины, представитель вот неких местных дружинников, да, что сказать можно такое, представитель ООН. Миссия ООН может взять под контроль границу с Российской Федерацией и Украиной, как это было, допустим, вот в Восточной Славонии, да, то есть туда не заходили регулярные украинские войска, что может напугать местных жителей, да, но заходили ООНовцы, и Хорватия доверяла этим голубым каскам, и поэтому все было, собственно говоря, нормально. Сейчас о каких-то выборах в контексте Минских соглашений говорить пока что сложно, потому что об этих мы не знаем, как они будут происходить сейчас.
Но я так понимаю, что есть загвоздка в том, кто как толкует Минские соглашения. Кто-то говорит о том, Украина говорит о том, что проведение выборов возможно после того, как все незаконные вооруженные формирования выйдут. Российская сторона, она любит делать упор на то, что эти пункты, они не означают хронологию, да, что они просто, это комплекс мер, которые необходимы для того, чтобы добиться на Донбассе мира. И в этом сейчас камень преткновения. Руслан, вопрос к тебе, как удалось хорватам добиться того, чтобы эти выборы прошли, скажем так, успешно, да, потому что они считают, твой человек, с которым ты разговаривал, он считает главным достижением, я так понимаю, тот факт, что по итогам этих выборов не выбрали сепаратистов, что ли, да, или представителей страны, которая до этого территорию контролировала.
Ну, там намного, там очень все сложно, очень сложно упрощать вообще эту всю историю до какого-то свода таких фактов. На самом деле, вот главные проблемы, с которыми столкнулись во время подготовки этих выборов, это как сделать так, чтобы голосование в итоге отобразило, в принципе, полностью электоральную поддержку населения. То есть не только те люди, которые жили почти 5 лет в псевдогосударстве, и наверняка они уже там сформировались как какое-то общество такое со своими какими-то привычками и там симпатиями к политикам, к местным, вот. И Лавре Пейкович рассказывал, что кроме того, что они должны были обеспечить вот тем людям, которые жили на территории, остатки территории Республики Сербская Краина, они там выдавали паспорта даже тем, кто переселился на оккупированную территорию во время оккупации, их обязала сделать это миссия ООН. Также они постарались, чтобы все, кто был выгнан с территории Восточной Словонии, из города Вуковар, и жили в других регионах Хорватии, чтобы они тоже могли проголосовать от имени своих оккупированных территорий. Лавре Пейкович, хоть и был как бы главой комитета, но он лично разыскивал вот этих вот беженцев по всей стране, даже на многочисленных островах хорватских, находил этих людей и передавал бюллетени, чтобы они могли проголосовать, даже если там жил один вуковарец в каком-то другом городе или на каком-то другом острове. Это была огромная работа, которую было тяжело сделать, но они это сделали. Но также еще один очень важный момент, что миссия ООН обязала Хорватию также позволить людям, сербам, которые жили на территории Вуковара и оккупированных территорий, чтобы, если они из других регионов Хорватии сами походят, чтобы они могли на территории оккупации проголосовать за другие города Хорватии. И вот хорватам пришлось на оккупированной территории буквально пешком обойти всю это хорватское Подунавье, сделать перепись населения, и реестр получился около 25 тысяч человек. И эти люди, они могли проголосовать за другие города Хорватии.
Денис, когда сейчас разговаривают о том, что возможны выборы на сейчас неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, говорят ли о том, что в них будут принимать участие переселенцы с Донбасса, учитывая то, что, например, на территории подконтрольной Украине переселенцы с Донбасса в местных выборах принимать участие не могут?
Ну, это как раз вот речь об этих модальностях выборах, да, о которых мы говорим. Пока что это не договорено, но, по-моему, это очевидно должно быть, да, вот почему люди с донецкой пропиской не должны голосовать на местных выборах в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Сейчас мы видим, что в этом направлении это Владимир Зеленский двигается, да, он пытается этих переселенцев, да, людей с пропиской, которые живут на подконтрольной Украине территории, ввести в состав трехсторонней контактной группы. Я вот хочу еще добавить к словам Руслана. Он говорит о том, что это вот, мировое сообщество обязывало хорватов, да, это делать, но меня удивило то, что хорваты как бы особо не противились этим всем вопросам, да, и очень большую толерантность продемонстрировали. Они так хотели закончить эту войну, что шли на все шаги для того, чтобы каким-то образом, ну, эти выборы такие состоялись, да, и их признала, ну, хотя бы хорватская страна, хорватское общество. Даже после вот самой войны Хорватия давала деньги на сербам в этом Вуковаре, то есть представителям народа страны-агрессора, да, фактически, для того, чтобы они восстанавливали свое жилье. Хорваты за свой счет восстанавливали жилье, а сербам помогали, да. То есть вот это был такой жест доброй воли, вот этой толерантности у хорватов, украинцам стоит очень-очень еще сильно поучиться. То есть, что важнее, да, мир, вернуть территории, да, или вот быть правым, быть такой, чтобы было чувствовать себя, ну, такое определенное победителем.
Это то, кстати, что вызывает очень большую бурную реакцию в украинском обществе. Это прощение так называемых сепаратистов, потому что в Хорватии был принят закон, который снял все претензии с людей, даже если они были призваны в армию Республики Сербская Краина, но есть доказательства, что они не убивали, не издевались над жителями. Если они не издевались, то с них снимались все претензии.
Вы слышите радио «Крым Реалии». Мы сегодня вот в нашей третьей части программы обсуждаем сюжет нашего коллеги, журналиста «Радио Свобода» Руслана Тарасова о хорватском опыте проведения выборов в 1997 году, в частности, на территории, которая была временно не подконтрольна Хорватии, и говорим о том, что тогдашние представители властей, которые эти выборы проводили, они сейчас по итогам, по истечению времени считают, что они были успешны. Но у меня к вам на самом деле самом деле к вам обоим вопрос, насколько корректно сравнивать ситуацию, которая, в частности, в вопросе толерантности и, возможно, условий, которые предлагаются, вот то, что было тогда между Хорватией и Югославией, и то, что сейчас между Украиной и Россией?
Ну, первая, как бы, оговорка, да, что в этой территории вот Вуковара, да, в частности, город, который считается столицей этой Восточной Словонии, только 30 тысяч человек, да, проживало на момент проведения выборов. В Донецке только около миллиона людей, да, то есть тоже нам нужно понимать, ну, непонятно, сколько там людей сейчас живет, да, нужно понимать просто, что это огромный, ну, мегаполис, по сути, да, такая агломерация, и все проблемы, с которыми столкнулись хорваты, скорее всего, Украина столкнется с ними вот на порядок гораздо большими, да, и нужно быть к этому готовым, потому что страна больше, вызовы больше, да и война идет уже больше. Хотя из преимуществ того, что не было, ну, вот, в украинско-российской войне такой резни, да, ну, таких больших этнических чисток, таких, такого большого количества...
Такого противоречия
между этим. В этом же и еще один плюс, что у нас не межэтнический конфликт в Украине, да, сейчас происходит. Это, ну, скорее вот коллаборантский, да, такой конфликт. Поэтому вот те люди, которые... Может быть, хорваты там не любят сербов, да, или там боснийцы, мусульмане не любят сербов. Украинцы украинцев не любят, ну, не любят, нельзя так говорить. То есть большинство людей, которые проживают сейчас в Донецке, в Луганске, в Макеевке, в Дебальцево оккупированных, они пойдут, ну, вот за силой. То есть зайдут туда миротворцы ООН с оружием вооруженные, да, которые скажут, вот сюда возвращается Украина. Они не будут, скорее всего, сопротивляться, как это могли бы делать, вот, допустим, сербы на территории Вуковара.
И это,
да,
было. Было 59 дней протестов местных сербов, которые уже понимали, что будут выборы и будет полностью завершена реинтеграция. Они каждый день выходили на митинги и ходили по разрушенному Вуковару с плакатами, протестуя против реинтеграции.
Вот то, Руслан, о чем ты рассказывал, что голосовать, что позаботились хорваты о том, чтобы проголосовали жители, прописанные на территориях, которые были неподконтрольны по всей Хорватии. Давайте послушаем этот фрагмент, и будет еще вопрос.
Важливий нюанс. Для тих, кого ми називаємо вигнанцями або переселеними особами, теж були організовані місця по всій Хорватії. Кілька сотень таких місць ми організували, де вони могли проголосувати від імені своїх окупованих територій. Наприклад, біженцю з міста Вуковар, який жив на острові Корчула, він там був єдиний вуковарець, ми надали можливість проголосувати як мешканцю Вуковара.
У меня вопрос касается того, были ли какие-то условия для голосования людей, которые поселились на этой территории, возможно, на протяжении конфликта, да, вот была ли такая часть населения, которая считается как замещенной, и разрешили ли этим людям голосовать?
Да, дело в том, что оккупация Восточной Словонии, она длилась довольно долго, почти 5 лет, и за это время на территорию Вуковара и окрестности переселились, во-первых, сербы из Хорватии, которая была подконтрольна столице, Загребу. Оттуда много сербов переехало. Также много сербов переехало из Боснии и Герцеговины и из Сербии. И в то же время были выгнаны хорваты. И поэтому... Как бы хорваты изначально не хотели позволять этим людям, пришлым сербам, голосовать за муниципалитеты хорватские, но им пришлось это сделать, опять же, международное сообщество попросило все-таки дать возможность этим людям голосовать, и им даже были выданы паспорта, буквально там за месяц до выборов начали массово через офисы ООН в Вуковаре выдавать паспорта Хорватии. Эти люди стали гражданами и, соответственно, проголосовали.
И как они проголосовали?
Ну, на самом деле, все партии, которые были допущены к выборам, они не были противниками Хорватии. Там была Сербская демократическая партия местная, но она уже была согласна с реинтеграцией, поэтому...
Хорватские партии были.
Да, то есть это было уже неважно, там... Партия называется Сербская демократическая партия, Хорватская сербская демократическая, либо это какие-то хорватские партии. То есть это все были хорватские партии.
То есть еще важен контроль за тем, кто баллотируется на таких выборах.
Но местные чиновники, местные вот эти вот министры, так называемые Республики Сербская Краина, они пошли на реинтеграцию, и даже есть фотография у меня в статье, где один из министров опускает бюллетень в урну. То есть это была такая договоренность уже с теми людьми, Загреба и вот этих сепаратистов.
Спасибо большое. Это был Руслан Тарасов, автор сюжета под названием «Как организовать выборы в оккупации и не выбрать оккупантов. Хорватский сценарий». И у нас был в гостях также журналист проекта «Радио Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Обсуждали, насколько опыт Хорватии вот в этой ситуации применим к Донбассу. Оставайтесь с «Радио Крым Реалии» для того, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь на сегодня.